Добрый вечер. В эфире радио «Свобода» на сайте свобода.орг, программа «Грани времени». Ведущий Мумин Шакиров. 3 года назад Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из ЕС, Северной Америки, Австралии и ряда других стран. Москва ответила на санкции Запада в связи с аннексией Крыма и ситуацией в Донбассе. Под запретом оказались поставки говядины, свинины, мяса птицы и рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей. Эмбарго предсказуемо ограничило выбор продуктов на внутреннем рынке и закономерно отразилось на росте цен. В 2014 году прокремлевские эксперты и наблюдатели предрекали изменение рынка в пользу отечественных производителей. Насколько сегодня успешны российские фермеры, ритейлеры и рестораторы, оценить сложно. Ясно одно – цены на продукты питания выросли в разы. В студии директор ЗАО совхоза имени Ленина Павел Грудинин, ритейлер Дмитрий Потапенко. По телефону с нами будет ресторатор Игорь Бухаров. Итак, первый вопрос, который меня интересует, об импортозамещении мы поговорим чуток позже. Вот, Дмитрий, почему так резко выросли цены? И продолжают расти.
Ну, смотрите, значит, все, что касается роста цен, и есть ли прямая связь с антиэмбарго или указом 7.8, о котором мы сейчас говорим, как в фильме «Место встречи изменить нельзя», безусловно, взаимосвязь есть, но не полная, потому что ограничение, а точнее, если быть честным, то передел рынка под окологосударственные несколько компаний, ну, если мы возьмем мясную отрасль, это там по 2 компании, если мы возьмем там овощеводство, ну, тут Павел Николаевич больше раскроет, потому что на прямой линии с президентом был, как он себя называет, президент Союза овощеводов, а на самом деле это бывший министр, и когда... Замминистра, прошу прощения, я не все погоны знаю. Когда бывший замминистра хвалит существующего министра за правильную позицию, то, во-первых, мне кажется, что генпрокуратура бы в нормальном государстве должна была следовать этот картельный сговор как минимум. Но в целом, еще раз говорю, вклад так называемого антиэмбарго и перепил, переподчеркиваю, осознанный перепил, здесь нет никакого эмоционального там или какого-то нерационального поведения наших властей, оно бы там процентов на 30 так точно. Почему растут цены? Ну, я хочу перечислить даже то, что на слуху у наших радиослушателей. Потому что же ведь регулярно же мы слышим такие вопли некоторых якобы производителей. Я понимаю, что у нас, когда милая девушка становится там вдруг ни с того ни с сего как бы производителем, и, в общем-то, ей надо как-то закрывать собственные косяки в неумении управлять, потому что у нее этого опыта управления нет, она кричит о неких, там, ну, это не только она, но есть там 300% наценка. Ну, начнем с базового, что ритейл не торгует товаром. Ритейл – это такой пазл, в котором товар, конечно, является значимой издержкой, но не полностью, потому что с тем же успехом можно сказать, что клиент, когда приходит покупать в магазин товар, он покупает налоги, холод и далее по списку. То есть мы занимаемся другим видом.
Ну, простите, вот прямая связь, это то, что эмбарго действует 3 года, и цены продолжают расти.
Да, просто после эмбарго было еще много всяких развлекухи, которую даже наш обычный телезритель и радиослушатель слышал, по крайней мере, например, электронные кассы. Электронная касса, которая ничего не дает физически покупателю, но на там, маленьком магазинчику она обошлась минимум в 26-32 тысячи, и плюс нужно были переложить все коммуникации, соответственно, и затраты внести в ценник-то на товар по, соответственно, коммуникации. Это первое. Значит, так называемый ЕГАИС, который, кто за это все платит? То есть я просто сейчас напоминаю то, что вкладывается в цену. И поэтому здесь надо понимать, что да, эмбарго было, но после этого власть последовательная, подчеркну это слово, последовательно. Платон, опять-таки, не к ночи помянутый, Меркурий. То есть я могу перечислять. Значит, 3 года назад было 50 так называемых нетарифных сборов. Сейчас их цифра достигла 70. Напомню то, что касается всех, и производителей, и ритейлеров. Это абсолютно всех даже и сограждан. Выросли тарифы коммунальные. Выросли, соответственно, все ЖКХ. Выросли, соответственно, кадастровая стоимость в 70 раз. Все это вложилось в цену, поэтому цены росли и будут расти.
Давайте слово дадим Павлу, и судя по его реакции, то, как он покачивает головой, вам... не совсем согласен или вообще не согласен?
Нет, я же говорил, что мы будем спорить. Вот смотрите, Дмитрий считает, что себестоимость продукции влияет на конечную цену. Я с ним не согласен. На цену влияет баланс между спросом и предложением. Если вы сократили на рынке предложение, естественно, цена будет расти. А вы это сократили. Несмотря на то, что мы как будто бы имеем эмбарго, на самом деле эмбарго никакого нет. Дмитрий прекрасно знает, что все иностранные товары, которые попали под санкции, на самом деле присутствуют на российском рынке, но заезжают через Белоруссию, Азербайджан, Сербию, через Сирию теперь,
да, через многие... Это контрабанда, да?
Это не контрабанда.
Нет, это легальный товар.
Реэкспорт.
Ну да, скажем так, это реэкспорт. И все прекрасно знают, что товар, количество уменьшилось не потому, что этот реэкспорт невозможен, а потому, что покупательная способность населения упала. И вторая вещь, это когда сказали, а, мы прекращаем ввозить импортное продовольствие, и сказали, б, мы даем инвестиции в сельское хозяйство. Одновременно с этим в декабре обрушили рубль, цена на доллар стала выше, и, соответственно, товара стало меньше, а цена на него стала расти. Ну вот, причем в долларовом выражении, теперь товар-то вроде бы как повысился почти в два раза в цене. Вот, что не могло не сказаться и на нас тоже, потому что мы же в рынке находимся. Если кто-то продает помидоры турецкие под видом, там, допустим, сирийских по такой-то цене, почему российский производитель должен продавать дешевле?
Павел, можно все-таки я вот по вашей части? Вот смотрите, почему вы, как фермер и предприниматель, не рады тому, что Путин объявил эмбарго, значит, Западу? Вы производите продукцию, сельхозпродукцию, овощи и фрукты в том числе. И вы бы должны радоваться, что у вас убрали конкурентов, в том числе и турков. С турками непростое отношение, и помидоры запрет ввоз. Вы должны радоваться, вы можете поднимать цену и в какой-то степени быть монополистом и зарабатывать больше денег. Разве не так?
Нет, не так. Потому что нормальный производитель, честно, не радуется, когда у конкурента проблемы. Он хочет другого. Он хочет выиграть в конкурентной борьбе, потому что мы точно знаем, что наша продукция лучше, она свежей, она качественней. Но производить ее здесь гораздо дороже, чем производить в той же Турции. Значит, второй вопрос. Вы еще знаете, что радоваться тому, чего не произошло? Я же вам говорю, санкций, таких, какие вы были вот, ну, при Советском Союзе, их просто не существует. Потому что вы найдете все. Итальянскую буррату, помидоры турецкие, земляньку греческую. Вы доезжаете до Фудсити, вы все это обнаружите, весь спектр якобы запрещенного. Но надо понять, что на самом деле даже страны, которые не попали под эмбарго, уменьшили ввоз сюда продовольствие, потому что оно просто стало недоступным для простых граждан. Вот. И в этой части, когда рынок сжался, а у людей нет денег, некоторые повышают цену. Я опять не согласен с Дмитрием по поводу ритейла, который продает как будто бы не товар, а что-то другое. Если картошка, о которой вот мы сейчас говорили, или овощи, взять, то оптовые цены на эти продукты упали по сравнению с три года назад. А вот розничные... поднялись.
За счет тех многоступенчатых поборов, о которых рассказывал Дмитрий.
Вы никаких, это я считаю другое, что себестоимость товара не влияет на продажную цену.
А, это правда.
А потом, когда люди покупают картошку по 20 рублей, хотя купил ее сетевой магазин по 5 оптом в больших объемах, то это 3, 4, 5
разницы. Давайте еще проще. Вот ваша клубника, похвалю ее, она вкусная, но она дорогая. Есть конкуренты, допустим, с той же Турции. Их клубника выглядит, может быть, аппетитнее внешне, да, но вкусовые качества не очень. Вот их запретили. Неужели вы не выигрываете?
Еще раз. Они присутствуют на нашем рынке, но теперь ввоз этой земляники, которую вы называете клубникой, из Турции стал гораздо дороже, в два раза дороже по 73 года назад, потому что цены обрушили не потому, что, ну, скажем так, мы там кого-то запретили, а именно потому, что курс евро вырос в два раза. А дальше произошла интересная вещь. Наша ягода лучше, но общая цена поднялась. Мы стали, конечно, лучшую ягоду продавать дороже, чем турки, например.
Хорошо. Дмитрий, представим такую ситуацию, что Путин возьмет и отменит эмбарго. И все эти страны, европейские, Северная Америка, Австралия и другие, начнут поставлять то, что раньше поставляли.
Не начнут.
Да? Что изменится на рынке?
У нас, к сожалению, с Павлом Николаевичем не может быть спора, потому что, в общем, наша позиция не противоречит.
Потому что он производит, вы продаете.
Нет, не поэтому. Потому что мы дополняем. Потому что он закон спроса и предложения никто не отменял. Сегодня, сейчас можно отменить этот указ 7.8, и в связи с тем, что искусственно, я подчеркну слово, искусственно девальвирован рубль, никто сюда товар не повезет, потому что он физически недоступен большую часть нашим согражданам.
Он экономически недоступен.
Доллар стоит 60 рублей.
Поэтому... Конечно, и плюс ко всему, с учетом того, что я напомню, сейчас да, доллар искусственно пока что удерживается, потому что у нас есть наши сироты, ковальчуки, ротенберги, которым нужно вернуть налоги за 14, 15, 16, 17 год из бюджета им вернуть. Они сначала эти деньги аккумулируют, потом они их переведут в зеленые бумажки, а после этого доллары отпустят. И мы получим еще рост. И, соответственно, даже если завтра этот указ 7.8 перестанет существовать, под любым соусом, там, под якобы давлением Евросоюза, которого на самом деле никакого давления нет, даже в природе не существует.
Или через Всемирную торговую организацию.
Или ВТО, или потому что мы, собственно говоря, сделаем, естественно, красивую мину и скажем, что вот, а вот там нас европейцы давят, а вот мы отменяем эмбарго, заходите. Они сюда не зайдут. А если особенно девальвировать рубль, там, рублей, что называется, за 80 за доллар, ну, конечно, это маловероятно, там, но рублей под 67 они так вгонят это, то сейчас просто экономически нецелесообразно вывозить практически ничего. Либо есть еще одна такая фишка, значит, все, что касается, например, плодово-овощная продукция, которая сейчас завозится, там, вот так называемые турецкие помидоры, ну, это вообще, конечно, был беспредел, когда мы говорим, что турки помидорами не отделаются, и ровно через сутки появляются сирийские помидоры. Ну, Павел Николаевич, может быть, генезис этого, так скажем, процесса, как выращивать помидоры за ночь, там,
на грядках войны.
В Сирии, которая не выращивала, а тут же она начала выращивать. Но это уже генезис этой всей истории. Это генетика моя, даже не к предпринимателю. Но не суть. Вот. Поэтому даже если завтра это все поотменяется, они сюда не завезут. Просто будет, если будет завозиться товар, он будет завозиться, по сути дела, ну, есть тут Павел Николаевич более профессиональный, есть, ну, грубо говоря, вот у него есть земляника, которую он выбрасывает, подчеркну. Почему его земляника, она... простите, сортовая, да, а будут завозиться, ну, вот тот трэш, который называется либо кормовой, либо еще, да, под этим видом третий сорт не брак. Вот это может завозиться.
3 года назад, когда объявили это эмбарго, вы, Дмитрий, произнесли такую фразу, чтобы многие прокремлевские наблюдатели и эксперты предрекали тому, что вот теперь начнется рост сельского хозяйства, и ура, скоро у нас будут и свои яблоки, персики, виноград и так далее. Вы сказали, чтобы получить хоть какой-то минимальный урожай, нужно посадить дерево, оно только через 5 лет будет давать плоды. Прошло 3 года, я сейчас вас цитирую. Да? Сейчас это дерево находится в таком подростковом, может быть, крепком возрасте. Какие-то плоды дает, но бюджет не наполняет. Вопрос вам. А Павел, что-нибудь положительное произошло в сельском хозяйстве? Вот это дерево, которому пока 3, но еще нет 5, вот это дерево будет что-то давать? И вообще, есть ли положительные сдвиги?
Можно я дополню вопрос? Паш,
давай.
А есть ли это дерево? Оно появилось ли?
Вот, давайте.
Смысл в том, что это дерево появиться не могло. Почему? Потому что, еще раз, нужны инвестиции. А вы посмотрите, что сделало государство. Оно одновременно, ну, в августе ввело эмбарго, а в декабре обрушила рубль и сдала такую процентную ставку, что она стала недоступным, это вот финансирование сельскому хозяйству. Одновременно с этим оно уменьшило программу развития села. И по сравнению с планами она уменьшилась аж на 60%. И поэтому денег не государственных, инвестиций государственных в сельское хозяйство, не кредитных денег не стало. И поэтому даже если крестьяне бы хотели ответить повышением там площадей, которые они засевают, этого не произошло.
Новых культур.
Конечно. И поэтому для того, чтобы сделать какой-то рывок, нужно сначала построить новые теплицы, заложить новые сады, чего не произошло в принципе.
Простите, но это государство же выделяет какие-то деньги, под этот шумок пошли какие-то вливания, или этого тоже не произошло?
Кстати, вот у вас 1000 человек лежит в больнице, вам выделили таблетку аспирина и сказали, помогайте. Значит, и вы бегаете с этой таблеткой, значит, и решаете, кому помочь. Вот примерно точно так же, когда денег, например, нужно на льготное кредитование, там, допустим, 100 миллиардов, а их выделили 13 миллиардов, и сказали, вот всем дайте льготные кредиты, и никто не получил их, кроме компаний, которые близки к власти имущим,
ну, или там крупные игроки.
О которых мы и говорили.
Дмитрий,
когда мы в прошлый раз с вами встречались, ну, и с Павлом, мы много говорили о том, как... гусеницами тракторов давят вот эту контрабандную еду. Вот это и были, значит, эти шоу, и были, значит, первые федеральные каналы заполнены этими картинками. Сейчас это все закончилось или это продолжается давить?
Ну, просто, по крайней мере, перестали пиарить, потому что реакция, в общем-то, наших сограждан абсолютно обоснована. Она была крайне негативна. То есть это сейчас это все происходит, но любые информационные поводы власть осознанно, я подчеркну, исходя из идеологии, убирает, потому что изъятие происходит, но даже те изъятия происходят, они происходят тихо, что называется, без шума, без пыли, чтобы не выносить на публику, потому что иначе этих трактористов, которые, конечно, не имеют к этому никакого отношения, и там федеральную таможенную службу, которая исполняет вместе с сотрудниками правоохранительных органов, порвут прямо там. То есть будут приезжать и рвать физически, потому что там ведь случаи были вопиющие, когда 50 маленьких живых утят перетаскивали там, по-моему, то ли через белорусскую границу, то ли через украинскую границу, и их сначала, извините, коробка из этих, их сначала умертвили, а потом их еще, что называется, там, единственное, потом их как-то утилизировали. И единственная была проблема сотруднику, который это проводил, что он неправильно соблюл процедуру. Вот я в тот момент, когда это все происходило, мне задали этот вопрос. Я как сказал, слушайте, я обратился именно к сотрудникам, вот, исполняющих эти указ. Вот у тебя 50 утят, тебе надо исполнить этот указ. Слушай, выверни этот ящик, пусть они сами перебегут эту границу, вот закройте на это глаза, вы что, ну вот у вас как поворачивается, не знаю, там, потом прийти к детям, рассказывать им про животных, потом вот садиться за стол со своей женой, ну вот вы, плюс ко всему, как вот вы давите тоннами абсолютно, когда у нас за последние 3 года, чтобы вы знали, у нас еще 5 миллионов перешагнуло за черту бедности. У нас 22 миллиона проживают за чертой бедности. Голодец признается, что у нас в так называемые работающие нищие еще 20 миллионов. У нас 22 за чертой бедности, 20 работающие нищие. То есть, ну хорошо, пусть они совмещаются где-нибудь процентов на 50. То есть у нас больше там 35 миллионов находится, что называется, в нищенских условиях. И при этом мы давим товар. Я не говорю сейчас даже там, про какие-то детские дома, благотворительные организации. При том, что уничтожается качественный продукт, просто у которого неверные документы. Ну, вы хотя бы, не знаю, проявите, там, не знаю, из чувства социального гуманизма, как это было при советской власти. Ну, вы хоть сделайте красивый пиар на этом. Так что же вы поскудствуете, хочется сказать.
Ну, может быть, это на зло соседу отрежу себе палец из этой серии.
Да, это вот лучше яйца, чтобы не размножался.
Хорошо. Ну, Павел, я от вас не отстану. Все-таки вот прошло 3 года. Ну, хоть какие-то положительные сдвиги, хоть что-то больше стали сеять, пожинать. Ну, вот по статистике говорят, что свинины стали больше производить, и зависимость от импорта, она поугасла, поубавилась. То же самое касается говядины. Правда или неправда?
Давайте, если вы очень сильно хотите позитива, то мы стали производить больше подсолнечного масла. У нас очень хорошо все с сахаром. Можно сказать, что неплохо именно с свининой и курятиной. Вот. Ну и в зерновой отрасли мы, в общем-то, достигли каких-то высот. Правда, эти высоты первый раз Россия достигла в 1990 году. 120 миллионов тонн. Так вот, ровно через 27 лет мы достигли еще раз тех же самых высот.
Той же точки. Причем самое противное, что 90-е, те самые лихие 90-е.
Ну, вот то, что говорил Дмитрий. Слушайте, президент Российской Федерации говорит, слушайте, белорусы, вы ввезли в Россию яблок в 5 раз больше, чем произвели. Ну, давайте сами сады сажайте. Я все думаю, может быть, не белорусы, а мы должны сады сажать. Вот это такая интересная.
У нас на связи Игорь Бухаров, известный ресторатор. Скажите, Игорь, вот тут мои коллеги, в общем-то, считают, что эмбарго есть, что эмбарго нету, особых, в общем-то, сдвигов не произошло. В общем, больше говорят, что все-таки это негативно, нет реальной конкуренции. Вот для Павла Грудинина, руководителя совхоза имени Ленина, нужен сильный конкурент, чтобы он тоже не дремал. Вот. Вы были одним из тех предпринимателей и рестораторов, которые не огорчились тому, что Путин ввел эмбарго. Вот теперь мы будем развивать отечественный продукт, долой итальянские пармезаны, испанские хамоны, да здравствует своя, в том числе русская кухня. Что вам дало отмена эмбарго? Можете сказать?
отмены или введения эмбарго.
То есть, простите, введение эмбарго, да.
Ну, я могу сказать, что, конечно, первые года полтора, наверное, это, в общем, лихорадило так. Но сейчас большое количество рестораторов наладило контакты с малыми фермерскими хозяйствами, наладило контакты с производителями различными, требует с них то, что нужно им. Некоторые рестораторы, вот сейчас я встречался с Антоном Лялиным, он только из Путины вернулся, с Дальнего Востока, ездил, смотрел, как ловят краба, как его пакуют, как это, вот у него есть заказ, он четко понимает. И вот он знает, что ему нужно. Вот на основе этого уже получается, что мы сможем, грубо говоря, там как-то сейчас начинать получать. Хотя сами там ловцы этих крабов говорят, что, конечно, проще пойти там в Корею, сдать там все и самолетом оттуда улететь и так далее. В общем, конечно, проблемы существуют, но мы видим о том, что какие-то фермеры потихоньку чего-то начинают делать там, производят то, что нужно рестораторам. Рестораторам, естественно, коллеги, надо понимать, нужно меньше, но более качественный товар. Значит, если мы говорим сразу просто там о магазинах, там, о массовых продуктах, о массовых, это, конечно, там какие-то есть собственные сложности, но то, что касается ресторанов, вот мы сегодня видим то, что есть некие собственные продукты, которые можно использовать, в том числе популяризируя там региональные, локальные и там национальной кухни.
Игорь, ну а чему вы пообрадовались? Вот вы считаете, что это правильно, что Путин ввел эмбарго против продуктов?
Подождите, давайте меня не спрашивать, Путин правильно ввел эмбарго или неправильно. Я живу в той ситуации, которая сегодня есть. И мне из этой ситуации необходимо уходить. Просто никто не помнит, я как ресторатор, что я делал в 90-х годах. И где я искал продукты. Ну, настал такой же момент. Вот такая есть жизненная ситуация на сегодняшний день. Мне необходима работа. Я все ищу тот продукт, который мне нужен. Я договариваюсь. В те годы я в 90-е договорился с подмосковными бабушками. Они мне выращивали зелень. Сегодня зелень выращивает там большое количество хозяйств. Я выбираю уже. Мне нужно что-то другое. Я делаю другое.
Более точный тогда вопрос. Насколько изменилось меню в ваших ресторанах или ресторанах ваших коллег из-за отсутствия определенных продуктов, выпускаемых в Евросоюзе?
Ну, ушли эти продукты, пришли другие. Мы вспомнили, что у нас, оказывается, существует там некое меню, которое использовалось там в 60-е, 70-е. Люди стали копать старые книги там конца 19-го, начала 20 века, использовать те рецепты, которые были тогда. Они их обновляют, они их делают. Все новое, хорошо забытое, старое. И когда ты читаешь эти книги старые кулинарные, и тебе кажется, что все уже было, и ничего нового придумать невозможно. Вот и все.
Тогда я слово предоставлю Павлу Грудинину, который, в общем, покачивает головой, вот слушая вас. Павел, вам есть что возразить?
Да, нет, я просто спросить хочу. Вот, например, да, такие вещи, как буррата, стричелла там, и другие сыры. А все-таки за 3 года российские фермеры научились обеспечивать вас качественными этими продуктами в тех объемах, которые вам нужны?
Это вопрос на сегодняшний день, кому что нужно. Кому-то нужен, значит, это для пиццы, там их устраивает одно качество. Кому-то нужно там для Новикова, так он сделал сам сыроварню свою и сам делает для себя сыр.
То есть, ну, удалось, значит, получается. А Сибас свежий или Дорадо?
А зачем нам Сибас? У нас, а что у нас, 3 великих русских рыбы? Сибас, Дорадо, норвежский лосось? Вы съездите в Астрахань, там есть прекрасный там сазан. У нас есть амур.
Я здесь в рестораны хожу, я же хожу в рестораны в России и в Москве. И я понимаю, что отсюда, знаете, какая скорость передвижения железной дороги или сколько вагонов, которые могут привезти вот этого краба с Камчатки? И как быстро они сюда доедут? Я вот о чем вас спрашиваю.
Ну, самолетом летает. Точно так же, как транжиса, точно так же летает самолетом сюда.
Игорь.
Точно так же доставляет. Сходите в Boston Seafood, сходите в Magnum. Там все это есть.
Игорь, скажите, а как изменились, как выросли цены в ресторанах в Москве и по всей России? Или они стабилизировались в 2014 году и с тех пор ничего не поменялось?
Нет, они стабилизировались примерно в конце 2015 года. Конечно, там за счет инфляции чего-то там растет, но просто покупательная способность не дает возможности там увеличивать что-то, понимаете? Там, поймите, прекрасно себя чувствуют те рестораны, которые в самом начале заняли позиции топ-класса, то, что мы там называем изысканной кухней, да, и прекрасно себя на сегодняшний день чувствуют рестораны быстрого обслуживания, такие как «Макдональдс», «Бургер Кинг» и же с ними, понимаете? там сложно сегодня ресторанам, которые находятся посередине. Да? И мы видим, как там происходит там, всеобщая бургеризация, там все стали делать бургер не из-за того, что он стал моден. Просто он удобен более или менее для того, чтобы его можно было быстро приготовить и удобно было съесть. И его стоимость, в общем, не такая высокая. Но тоже бургер тоже нужно уметь делать. Понимаете, начинают вспоминать о том, что, оказывается, в Советском Союзе тоже были предприятия быстрого обслуживания, были чебуречные, пельменные, сосисочные, шашлычные, стали делать такие более простую еду. Это нормально все. Мир меняется, в том числе из экономических вещей.
Игорь, сейчас. Дмитрий, у вас есть какие-нибудь вопросы к Игорю? Может быть, вы хотите что-то добавить или, может, сказать?
Не, ну, в данном случае Игорь же произнес очень правильную вещь. Он не в состоянии изменить ту реальность, которая есть. Потому что, ну, вот Игорь работает, скажем так, в высокой кухне, а я работаю, например, там, у меня столовые, причем столовые, как я их называю, в офисе класса Г. У меня тоже есть бургер, но только бургером он называется, потому что это именно как бренд. Это обычная булка, разрезанная пополам с куском котлеты. Да. Да, вот, и тоже бургер, да, потому что это как уже маркетинговый ход. И, ну, то есть, что мы можем предложить нашим российским рестораторам? Сказать, ребята, закрывайтесь? Нет. Они вынуждены адаптироваться к той рыбе, к тому сыру, к тому, что есть. То есть, даже если завтра там, пофантазируем, там, например, им запретят, там, ну, просто вот скажут, что все, рыбы нету, они тоже, то есть, эта профессия, в том-то и все и дело, что профессия и ритейлера, и ресторатора, и всех нас, мы чего изволите? Мы сфера обслуживания. Мы приспособимся к любым условиям. Даже если, условно говоря, ну, я надеюсь, что до этого не дойдет, нас заставят в концентрационном лагере открывать там ресторан высокой кухни или столовой. Мы даже из там крапивы начнем что-то ляпить. Другое дело, что вопрос к нам как к обществу. Это не вопрос не к Бухарову, Потапенко или Грудинину. Нас как общество вот эта вся история устраивает, что мы, не имея выбора, вынуждены приспосабливаться к тому, что есть. Я вам могу сказать, как ритейлер, большей частью, что в целом для того, чтобы накормить человека, нужно там от силы 5 продуктов, которые просто будут набрасывать калорий. Можно сделать такой магазин? Можно. Он будет такой трэш-трэш. Это будет, что называется, чипок, как практически у нас ФСИН делает, и там тоже есть, это тоже можно назвать магазин, даже супермаркет.
Игорь, вот мои собеседники, Павел и Дмитрий, говорят, что если, допустим, сейчас отменить эмбарго и открыть границы, то мало что изменится. Во-первых, из-за того, что доллар стоит 60 рублей, и все, что будет привозиться, это будет стоить очень дорого. А вот на ресторанном рынке что может произойти, если отменят эмбарго?
Да, ничего не произойдет, потому что на сегодняшний день есть некий тренд, который позволяет нам из собственных продуктов, в том числе получая ту маржу, которая нам необходима для того, чтобы существовал ресторан, работать. Ну, значит, наверное, появятся, может быть, какие-то рестораны, которые будут, есть же богатые люди и сверхбогатые, которые будут ходить. Но это всего лишь маленький процент. Коллеги, я вам расскажу одну историю. В 90-х годах я был в Вене и был в гостях у ресторатора, который рассказывал, что его ресторану 70 лет. Я спросил, а что вы делали во время Второй мировой войны? Они говорят, у нас висело объявление, на котором было написано, приносите продукты, мы из них вам приготовим. Мы будем работать всегда.
Да. И, Игорь, спасибо вам большое. Удачи, до свидания. Я тогда возвращаюсь, значит, к моим собеседникам. Скажите, вот почему, на ваш взгляд, под эмбарго не попали такие страны, как Япония, Новая Зеландия и Швейцария, несмотря на то, что они поддержали санкции против России?
Ну, еще раз говорю, вот указ 7-8 не имеет никакого отношения к санкциям, объявленным Евросоюзом. Задача указа была передел рынка конкретно под окологосударственные структуры. Никакой иной составляющей нет. Все остальное – это осознанная идеологическая составляющая, что нашим согражданам задвигают, что вот там мы ударим по помидорам, что там пострадают европейцы. Я просто напомню, что происходило с яблоками. Значит, Польша Это пятый производитель в мире по яблокам. Значит, Китай является первым производителем мира в мире по яблокам. Значит, Китай производит яблок больше, чем первая пятерка, то есть все последующие вместе взятые. Почему не произошло переориентация на якобы китайское яблоко? Потому что это принципиально другой вкус. То есть мы потребляем, вот еще раз говорю, вот тот самый там Red Chief, Red Delicious, там какой-нибудь, не знаю, Грэнни, там еще Golden и далее везде. Мы будем употреблять, хотя он сейчас теперь является белорусским, мы сами его прекрасно завозим. Могу рассказать, как это делается прекрасно. Еще раз говорю, вот этой переориентации не произойдет, потому что там было под кого делить. Вот как только есть под кого делить, рынок будет подкладываться обязательно какой-нибудь указ. Были две компании, под которых надо было перепилить рынок, перепилили, и остались какие-то там, типа, ну и фермера там развиваете. Была бы такая же история с сырными историями, будет такая же история. С курятиной была история, точно так же запрещали ножки Буша. Еще раз говорю, власть и так называемое государство, это обычная структура, которая с помощью так сидит, так, Васенька, что там у тебя? Так, Вася, ты чем занимаешься? Курятиной. Замечательно. Значит, запрещаю. Сначала мы рынок с помощью буржуев раскрутим, а потом, собственно говоря, их выгоним. Точно такой же механизм применяет так называемая наша власть. Например, на транспорте. Сначала она с помощью маршрутчиков накармливает, по сути дела, маршруты, потом говорит, так, маршрут здесь такой-то, такой-то, доходность такая-то. Васенька, иди-ка сюда, у тебя там две машинки есть. Все, значит, мы делаем государственные там муниципальные предприятия, которые обслуживают эти маршруты. Васенька быстренько берет, Васеньке быстро выделяется бюджет, он закупает на это дело транспорт. То есть предприниматели как российских, так и зарубежных используют как червей для того, чтобы сначала вот эту создать поток денег, а потом этот денег отобрать.
3 года назад многие говорили о том, что если перекрывается рынок поступления мяса из Австралии и других стран европейских, то откроются рынки для Латинской Америки. Бразильское, аргентинское мясо, стейки очень хорошие. Вот импорта, не то что импортозамещение, а альтернатива в лице латиноамериканских продуктов. Говядина, свинина, баранина. Все это появилось на рынке или нет?
По данным Росстата, даже те компании или те страны, которые не попали под эмбарго, тоже уменьшили ввоз сюда продовольствия. Это связано совершенно с другими вещами. Мы об этом уже говорили.
Это подорожание...
Конечно.
Искусственная девальвация рубля.
В нищую страну завозить качественные продукты никто не будет, потому что они дорого стоят. А в евро и в долларах они и так дорого, а тут вообще в рублях они будут очень дорогими. Поэтому это все привело к тому, что даже те страны, которые не попали под эмбарго, уменьшили ввоз сюда продовольствия.
Скажите, Павел, вот если вам дать более-менее идеальные условия, да, инвестиции, там, часть даст государство...
А что такое идеальные условия?
Я сейчас скажу, вам даст деньги... определенные суммы даст государство, и у вас будет возможность привлечь инвестиции из-за границы. Какую сферу в сельском хозяйстве вы бы развивали? Что бы сеяли бы, что бы пожинали бы? Вот лично вы, как профессионал, как фермер.
Ничего.
Почему?
Потому что для того, чтобы производить качественную натуральную продукцию, надо две вещи. Первое, чтобы население было богатым, а второе, чтобы ты был конкурентоспособен к Западу. Если у Запада средняя поддержка на 1 гектар там, от 400 до 900 евро, а у меня 500 рублей максимум, то вы никогда не выиграете конкуренции. Потому что продовольствие за него платят две стороны. Первое – это сам человек, а у него сейчас денег нет. И государство, которое делает себестоимость низкой. Вот и все. Тогда у тебя появляется интерес для того, чтобы расширять производство. А мы живем в стране, в которой ни государство, ни люди в силу своих экономических возможностей не вкладывает деньги в сельское хозяйство. Поэтому мы не конкурентоспособны. Но Дмитрий о чем вам говорил? О том, что если у тебя себестоимость превышает продажную цену, ты прекращаешь заниматься производством. А если тебе каждый раз повышают тарифы на электричество, цены на солярку, платоны, акцизы, вводят дополнительные требования. Вот Игорь рассказывал, я специально спросил про сыр. Поехал я в Голландию и в Германию смотреть сырное производство. Приезжаю, стоит ферма, 200 голов, и через 30 метров стоит сырный цех. Я приезжаю сюда и говорю проектировщикам, слушайте, вот у меня ферма есть, сделайте мне в 30 метрах сырный цех. Они говорят, нельзя. Охранная зона у нас 500 метров. С чего это вдруг? А вот такая вот норма. И поэтому ты не можешь сделать, значит, ты должен обзавести еще молоковозом, чтобы возить туда на полкилометра, значит, а молоко вот здесь же. И есть такие нормы и правила, которым вам, если начнешь рассказывать, вот я немецким фермерам рассказывал, они волосы дыбом. Что такое, например, навоз пятого класса опасности, за который придется заплатить штраф, как за ядерные отходы, например. Все эти в комплексе меры административного воздействия на предприятие приводят к тому, что невыгодно заниматься производством сельхозпродукции.
Это делается умышленно или это непрофессионально?
Ну, слушайте, некоторые глупости делаются не умышленно, а просто вот потому, что чиновник хочет что-то регулировать. Потому что, когда он что-то регулирует, разрешает, у него есть возможность получить себе, как вы знаете, нетрудовые доходы. И он считает нас, вот как Дима один раз говорил, такой, знаете, вот режем, скажем, шерсть, ну, сейчас и до мяса дойдет.
Правильно ли я понял, что помимо того, что вам нужны какие-то крупные инвестиционные вложения, чтобы вы хоть что-то подняли и могли конкурировать с Западом или с другими иностранными производителями, вас всегда надо поддерживать на плаву. То есть каждый год вам давать гигантские суммы. А как же...
Да не надо нам давать.
Вот смотри, не отбирайте.
Вы, например, возьмите американского фермера и спросите у него, ты НДС вообще платишь? Он говорит, а что это такое? А у тебя налоги вот такие вот есть? А у тебя, если машина, молоковоз едет по дороге, если она наехала на какой-то там весы, и вдруг тебе штраф пришел 500 тысяч, а человек, который поставил штраф, не понимает, что молоко это живое. Если машина притормозила, молоко идет вперед. И нагрузка на ось у нее такая, что ты можешь заплатить сразу штраф 500 тысяч. А что такое 500 тысяч по сравнению с молоком, которое стоит там 30 литров? И поэтому надо понимать, что государство должно сделать все для того, чтобы фермерам было, скажем так, выгодно работать. Главная задача государства Америки – это обеспечение доходности сельского хозяйства.
Ну, про Америку мы много слышали, что гигантские
суммы вкладываются. Давайте про Европу. Давайте про Белоруссию. Чем про Америку? Если белорусский фермер получает 3% годовых кредит и на много лет, и все без исключения, а у нас 5, но не все, только те, которые близки к власть имущим, то вы понимаете, что мы в разных условиях с Белоруссией находимся, да? И Белоруссия стала житницей России, хотя никогда не была. Поэтому нам нужно хотя бы в Белоруссии и Казахстан, ну, скажем так, ввести такие же правила, потому что мы единое экономическое пространство. Но производить молоко в Белоруссии выгоднее, чем в России.
Пропаганда государственная очень много говорила о том, что после того, как в ответ на санкции, значит, ввели эмбарго на продовольственные товары Запада, очень многие страны пострадали. Вот, и это исчисляется десятками миллиардов долларов. Вот вы, Дмитрий, у вас есть бизнес, как вы рассказывали, в Чехии, ну и за границей, и вы немножко в курсе того, что там происходит. Там. Как сильно они обнищали?
Вы знаете, в этом году я, более того, я встречался с одним из кандидатов в президенты Чехии. Там у нас была достаточно длительная беседа. У меня даже есть там фотографии в нескольких социальных сетях. Ну, значит, то, что я и несколько раз я выступал в том числе в Европарламенте, общался с евродепутатами. Значит, потери европейских производителей оцениваются в 36 миллиардов евро. Общая поддержка европейских производителей составляет 128, то ли 132. Вот сейчас я просто боюсь в цифрах ошибиться, миллиард. Поэтому говорить о том, что они сильно пострадали, напомню. Значит, я про поляков забыл закончить. Значит, конечно, когда мы остановили контракты, для них это было серьезно. Но чтобы вы для себя поняли, рост после этого про экспорта польских яблок в другие страны вырос на 8%. Поэтому на сегодняшний день страдания их уже давно закончены. И когда речь российская пропаганда рассказывает о том, что они прямо так сильно пострадали, у нас огромная, я подчеркну, огромная, конечно, территория. У нас огромное, да, достаточно большое, я не скажу огромное население, потому что 140 миллионов по меркам Евросоюза это не очень большая страна, но у нас нищее население, поэтому они просто, конечно, их вот с европейцами, когда мы общались, особенно в момент вот этого кризиса, мы общались очень вежливо. И более того, мы поддерживаем до сих пор отношения. Я регулярно езжу в Польшу, там общаюсь с зарубежными предпринимателями, то есть в Чехию, понятно, что там работаем, в Бельгии. Ну, им бы, конечно, хотелось бы поставлять продукцию на российский рынок, но при этом я не могу сказать, что они прямо вот рвутся, потому что рынок-то нищий. Это все равно, что сказать, а давайте в пустыню там Гоби будем поставлять яблоки. Ну, сколько можно туда привезти? У нас нет платежеспособного спроса. И ключевое является платежеспособный спрос, который убили мы сами. И никто иначе.
Вот 6 августа 2014 года, когда объявили эмбарго в отношении продуктов Запада, были резко приостановлены контракты.
Да.
Часть товаров была завезена, часть товаров была в пути. В общем, это был такой процесс
многомесячный. Это очень серьезный катарсис был.
Эти люди, которые потеряли деньги, реальные деньги, им хоть что-то вернули, потому что такое, это же было политическое решение, не экономическое.
Значит, ну, понятно, что наша сторона никаким образом не вернула, а повторюсь, некоторые наши СМИ даже снимали там, как вываливали яблоки. Напомню, то, о чем говорил Павел Николаевич. У них есть программа, по сути дела, госзакупок, у них есть компенсация затрат, и поэтому и более того, у них еще есть система страхования. То есть говорить о том, что там массово поразорялись компании, такого даже близко нет. А то, что у нас, извините, вместо сыра мы сейчас едим сырную замазку и очень радуемся, что это сыр. И каждый раз я когда слышу про там, например, про пармезан, я хочу сразу, вот поскольку у нас есть возможность и на этой платформе сказать, что в России не может быть пармезана. И это перекликается с тем, что говорит Павел Николаевич. Значит, чтобы вы знали. Технология классического пармезана, это там есть одно маленькое «но». В нем должно быть, помимо там, отсутствия у нас молока, об этом может Павел Николаевич рассказать куда круче, чем я, что он в этом рубит. Значит, там применяется медная посуда. В соответствии с российскими санпинами, применение посуды неной, кроме как просто из нержавейки, запрещено. Точка. Поэтому, как только вы видите какой-то пармезан, произведенный в России, дорогие мои хорошие, это не просто фальсификат. Вас нагло обманут. Я сейчас не говорю про вкусовые качества. Я вот, например, могу сказать, что я люблю сыр. И у нас сейчас, как это не покажется смешно, отпала проблема с подарками. Теперь мы абсолютно всем, мы просто, извините, барыжим, мы везем сыр. И мы каждый раз думаем, так, вычисляем килограммажи. Задержит нас на таможне или не задержит?
Но, к счастью, есть прекрасные упаковки и хамона, и прошутто, и сыры. Все это выглядит действительно как из магазина сувениров. Да, это с этим я очень хорошо знаком. Скажите, Павел, а почему, на ваш взгляд, учитывая, что власть действует по принципу асимметричного ответа, то есть они бьют скорее не по иностранным производителям, а по собственному народонаселению, почему Путин не запретил ввоз виски, французского коньяка, граппу? Почему вот и алкогольная сфера осталась вне асимметричного ответа?
Моя фамилия Грудинин, а не Путин, поэтому это вы задайте вопрос Владимиру Владимировичу.
Но у вас есть какая-то логика?
Нет, подождите. В действиях власти никакой логики нет. Тут не надо искать логики. Они за один день нашли группы товаров, которые возились массово, и запретили их. Вот, кстати, вы говорили о том, что непонятная история. А вот знаете, Норвегия не присоединилась к санкциям против нас,
а лосось Норвегии... их срубили,
да.
Да,
причем тут
Русское море.
Вот это надо вот
проанализировать. Русское море,
но
просто
ничего нового. Главное же другое. Вы поймите, эмбарго хорошо, когда оно действенно. Вам только что Дмитрий популярно объяснил, что фермеры Евросоюза или американские, еще говорит, вообще не заметили. И наши ответные санкции, они не симметричны, не асимметричны, это ни о чем просто. Потому что все равно все, что вы хотите привезти и купить здесь, привозите и покупаете в огромных масштабах. И, кстати, вы говорили, как вот это доказать? Очень просто. Только что Россельхознадзор назвал суммы, которые, то есть объемы продовольствия, которые уничтожены. Но и сразу сказал, что это не больше 10% от того продовольствия, которое реально ввозится. Потому что если сейчас реально применить все санкции, в принципе, это можно сделать, то тогда вы обнаружите, что полки опустили. И поэтому введение до конца этих санкций невыгодно никому, в том числе и российской власти. Потому что когда полки пустеют, люди начинают нервничать.
Дмитрий, вот сейчас, буквально сегодня последняя информация, что Палата представителей поддержала пакет новых санкций в отношении России. И Белый дом, скорее всего, поддержит эту инициативу, и вот Россия получит новый пакет санкций, да? Чем ответит нынешняя власть?
Виски.
Не начнет ли бомбить Воронеж, как тут уже принято шутить? Чем еще можно ответить?
Ну, во-первых, я могу сказать, что Когда я общался с депутатами Европарламента и там на других площадках, я абсолютно могу сказать, что никаких санкций, никакой заинтересованности у Евросоюза и депутатов по поводу того, что наказать нас за какие-то действия на там, территории сопредельного государства, это абсолютный договорняк, извините за простоту. И это я прямо сказал политикам зарубежным, потому что если бы было желание хоть как-то реально, я подчеркну это слово, повлиять на поведение мифологической Москвы, ну, такое употребление есть, там, на мифологический Кремль, то любой экономист третьего курса вам расскажет, в общем, что нужно, какие кнопки нужно нажать, чтобы очень быстро Кремль мифологический и мифологическая Москва пошла на уступки и тут же все развернул. Потому что мы сидим на игле, там, начиная от интернета, который сервера установлены в Соединенных Штатах, кончая свифтом, который тоже подрублен. То есть, как отключить, расскажет третьекурсник любого экономического вуза. Поэтому сразу могу сказать, вот разговоры политиков двух сторон однозначно с двух сторон продажны. Продажны, вот как, что называется, как девки на Ленинградском шоссе. Поэтому, а чем мы ответим, это будут ноты протеста.
Момент. Вы когда не слышали, что политический противник, вы политическому противнику давали деньги взаймы? Увеличивали суммы государственных вложений в ценные бумаги,
да,
США.
Соединенных Штатов.
Значит, вы можете понять, что происходит на самом деле? Можете сколько угодно говорить о том, что вы вот вы не в экономику России вкладываете деньги, а складываете их туда, чтобы они работали в экономике США. И этим самым вы что, кому вред наносите? Ну, и поэтому действия правительства необъяснимы с точки зрения здравой логики. А вы говорите, а что они будут делать дальше? Этого не знает никто.
Ну хорошо, а 90-е годы, на ваш взгляд, когда вот все рыночная экономика начиналась, времена были получше, чем сейчас? Более прозрачные были правила игры? Или именно вот сейчас, условно говоря, с приходом к власти чекистов вот все это появилось?
Нет, подождите. Действия той власти были в сфере все-таки больше прагматичны.
Потому что много сейчас ссылаются на
сейчас грехи 90-х, так называемых. Сейчас появилось очень много так называемых руководителей министерств, которые вообще не видели, как работает то, чем они руководят. И не знают вообще основ. Понимаете, как? Сейчас к власти пришли люди, которые не профессиональны и некомпетентны. И поэтому иногда ты удивляешься их решением, ну, на там, простом уровне. Например, как можно повысить конкурентоспособность, прекращая действия, например, всех рынков, например. Угу. Вот как вы боретесь за малые предпринимательства, одновременно уничтожаете все мелкие рынки и не даете возможности. И остальных давите своими рогатками в виде административных требований. И поэтому власть говорит одно, а делает другое. Вот. Но тогда люди все-таки, которые были у власти, ну, я имею в виду Примаков, Масляков и многие другие, они прошли путь и не делали глупостей, просто, которые потом придется изменять. Потому что, вы заметьте, власть все время делает что-то, а потом отменяет это, потом еще раз отменяет. И поэтому там три раза плитку не перекладывали в той власти, потому что люди знали, там были профессионалы. А вот сейчас профессионалов все меньше и меньше. И приходится какому-то министру сельского хозяйства там субъекта объяснять, как доить корову, представляете? Раньше такого просто быть не могло.
Вот Дмитрий сказал, что ни в коем случае пармезан не надо производить в России, потому что есть своя технология.
Он не прав. Я это называется условия. Русский пармезан.
Русский
пармезан. То есть русский пармезан можно производить в России.
Потому но что это не имеет никакого отношения к тому,
да, что это не
пармезан. Надо называть его надо по-другому.
Я всегда говорю, да, давайте развивать там костромской сыр, неважно, там московский,
адыгейский.
Зачем воровать название-то?
Вопрос вам как к фермеру. Вот что, на ваш взгляд, не надо производить и не пытаться этого делать, потому что все равно не получится. А вот что надо развивать? Есть шансы, ну, сделать продукт, ну, по крайней мере, европейского качества.
Не надо заниматься бананами, апельсинами, киви.
Персиками.
Персиками.
Нельзя, да?
Не надо просто. Потому что вы можете у себя на огороде что-то вырастить, но это будет...
Климат так, у нас неправильно. Не тот.
Хорошо. А вот чем надо точно заниматься, это производством, знаете, вот недавно... Допустим, правительство Российской Федерации и Минсельхоз стали финансировать говядину. А причем откормочную говядину. Значит, а мы говорим, эксперты сельского хозяйства, говорят, а зачем вы говядину производите? Это же дорогое мясо. Вы вложите лучше деньги в курятину и свинину. Она станет дешевле, значит, доступнее для больших масс населения. А вот стейки, ну, кто надо, привезет откуда хочешь. Вот. А у нас сейчас какой-то вот и так мало денег в бюджете, но одновременно деньги получают фирмы, которые, вот, например, Мираторг, из 36 миллиардов государственных инвестиций в 2016 году 33 получил Мираторг. Вы понимаете, что это такое?
Ну, это государственная, окологосударственная компания.
Но все понимают, ну,
тогда
чья фамилия
там звучит. Тогда о чем можно говорить? Ну, например, 25 миллиардов переводится в Россельхозбанк, хотя Россельхозбанк в этот момент и так неплохо себя чувствует, башню покупает Москва-Сити. И это все записывается в поддержку сельского хозяйства. Поэтому нужно реально помогать тем, кто производит. На гектар, на литр, на тонну чего-то.
Последние новости связаны с судьей Хахалевой, по-моему, ее фамилия. И там было много разговоров о перераспределении земель в пользу одних или тех групп. Вот борьба за земли, борьба за собственность, она продолжается, и что она дает? Вот человек, который, условно говоря, незаконным путем отобрал у кого-то землю, он на ней что-то сеет, сажает, что-то выращивает?
Зачем?
Или это просто латифундист чистой воды, не более того?
Он
же не может просто так отобрать землю.
Вы должны
землю
понимать, что вы говорите о Краснодарском крае.
Да, конечно.
Это территория, которая близка к портам, где очень выгодно заниматься зернопроизводством. И поэтому это
такая
приносит
такая ситуация во Владимирской области.
Нет, там же совершенно разные истории. Но, значит, вот смотрите. Когда вы выдавали землю не по закону, а по указу, и там очень много было нарушений с любой стороны, то судья становится человеком, который принимает решение, пользуясь каких-то сторон, зная прекрасно, что и те, и другие, поскольку законодательство нежное, их можно обвинить в том, что они сделали что-то противозаконное. И тогда судья исходит из того, что можно так решить, а можно так решить. А поскольку у нас, к сожалению, вы фильм «Левиафан» смотрели, да?
Конечно.
Есть телефонное право, есть люди, которые могут договориться, есть, знаете, самый лучший адвокат, это который знает судью лично. Вот. И поэтому у тех, у кого больше денег, а у России всегда было, с сильным не делись, а с богатым не судись. Знаете, да?
То есть, правильно я понял, что человек, который подмял под себя лакомые куски, он их пустит в дело? Или это не факт?
Это в любом случае будет засеяно, если это будет выгодно. Вы должны понять, неважно, мелкий фермер, крупный сельхозпроизводитель, он будет работать на земле только в том случае, если это будет выгодно. В Краснодарском крае это выгодно, значит, там есть борьба за средства производства, в том числе и за землю. Если это где-нибудь в Рязани или там где-нибудь в Смоленской области, там огромные тысячи гектаров, поскольку там невыгодно производить что-либо, поэтому они там стоят пустые. Вот и все.
У нас осталось совсем мало времени. Дмитрий, вам очень короткий вопрос. Вы ритейлер, по крайней мере, один из основателей, если память меня не изменяет, Пятерочки, да? Что происходит?
Да, был один из первых управляющих.
Да. Что происходит на рынке ритейлеров? Вот полки магазинов. Вот за три года поменялся, насколько сильно ассортимент? Что мы можем заметить, чтобы резало глаза?
Заметить вы не сможете, потому что вам нечего сравнивать. Только я могу сказать, что, например, если мы посмотрим сравнимый, например, ассортимент гипермаркетов за рубежом и здесь, ассортимент российских гипермаркетов не нищее процентов уже на 25-35, но, опять-таки, мы не дошли еще до чипков на зонах из 5 там, товаров, спички, сигареты, не знаю, зубочистки, трусы, носки. Поэтому каждый раз вот, ухудшение ассортимента товаров мы все равно будем компенсировать. Точно так же, как говорил Игорь Бухаров, мы будем работать, даже когда товара не будет. Мы просто будем, соответственно, если Игорь говорил про продажу, по сути дела, услуг поваров, мы будем продавать услуги хранения, услуги там, переработки, распаковки. Мы будем говорить, приносите ваш товар, мы его похороним.
Правильно ли я понял, что вот строительство супермаркетов или гипермаркетов – это колоссальный бизнес, который процветает, и остановить это невозможно, потому что это нужно.
Ну, говорить, прекратились.
Это не так, да?
Они прекратились.
Прекратились, да?
Значит, во-первых, да.
Сейчас приезжаешь в любой маленький город, стоят огромные гипермаркеты, хотя
сейчас
думаешь, население там не так много.
Это просто всего лишь перетекание одного из другого. Значит, 5 лет назад было порядка 2500 сетей, сейчас их сохранилось порядка 1300 сетей. Более того, произошли укрупнения, произошли большие разорения. 57 крупнейших, очень крупных. Ну, я могу напомнить, там, что Рамстор исчез. Напомню, что исчез Паттерсон, о которых много говорили. Они исчезли еще до этого кризиса. Ну и далее по списку.
Спасибо. На волнах Радио Свободы на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, ритейлер Дмитрий Потапенко. И на связи с нами был ресторатор Игорь Бухаров. Вел программу Мумин Шакиров. Вам всего доброго. До свидания.
Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.